эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной выпуск «Арсенал» подкаста мы проводим уже, я бы сказал, с ветераном нашего движения за отставку Арсена Венгера с Александром из Белоруссии, который здесь у нас под ником сначала Невили, потом Нью Невили. Александр, приветствую вас.
Добрый вечер, Иван. А когда-то я с вами очень активно спорил по поводу того, что Венгер knows best.
Вы знаете, мне продолжают приходить письма о людей, которые вели себя безобразно и были забанены соответствующим образом, которые просят их разбанить по той причине, что они вдруг прозрели. Вот, я всем им отвечаю, если кто-то слушает, вы просто так вот мне это не пишите, это бессмысленно, потому что никто никогда не был забанен за то, что он считал, что Венгер knows best. Банились люди по совершенно другим причинам. По неспособности разговаривать нормально, за нарушение правил и так далее. А не за то, что они говорили, что Арсен knows best. Я понимаю, что сейчас желающих сказать, что Арсен knows best крайне мало, но я уверен, что они присутствуют. И, собственно, ну, не то, что мы их с вами видим, но, скажем, среди англоязычных я их знаю, поэтому у меня нет иллюзии, что 95% уже осознали. Хотя надо сказать, что я видел опрос совершенно недавно, наверное, до Бормута, и, наверное, после Ноттингема, но до Бормута точно, в какой-то из центральных газет, там на этот вопрос 28-72 был счет. Венгер ин или Венгер аут. Я, наверное, даже поверил, думаю, что да, наверное, сейчас цифра именно такая. Но мы, на самом деле, Сандр, с вами еще не, как это, не в самый тяжкий период встречаемся, потому что Санчес еще не продан, и мы можем еще считать, что он и не будет продан в Манчестер Юнайтед, допустим. Или вам все равно, куда он будет продан?
Мне все равно, потому что в Манчестер Юнайтед это будет очередное этот копье в спину брошенное. Ну, уже после Ван Перси тяжело это все воспринималось. Сейчас Барселона, Реал Мадрид, ну, кто угодно в Англии, тот же Челси, ну, без разницы, но даже в Тоттенхэм, нет, Тоттенхэм тоже не
хотел. Нет, Тоттенхэм нет, да, но Тоттенхэм и не фигурирует, слава богу.
Ну, Тоттенхэм по зарплате не потянет, они тут Кейна увеличили и тоже.
До смешных 200 тысяч, это несерьезно, да?
Это,
по сегодняшним меркам.
Я думаю, Волк это будет требовать на продление. Ну, если бы мог требовать, то требовал бы больше. А тут Лекозет получает 190, поэтому да. С учетом уровня Кейна, 200 для него это половина.
А почему Манчестер Юнайтед для вас так вот важен? У нас люди из болельщики Манчестера прямо спрашивали просто, что чем, что ни Манчестер, ни Арсенал там претендентами на титул, допустим, не являются, да, и что сейчас типа особо спорить-то?
Ну, я начал болеть, вот первый матч, когда я болел, я уже рассказывал, это был матч против Галатасарая. Вот я тогда себя идентифицировал как болельщик Арсенала, переживающий за эту команду в этом матче. Затем были такие журналы с наклейками Панини. У меня была английская премьер-лига журнал. И он был 97-98 года. И вот там как раз это был после дубля сезон. И там история Арсенала была расписана. То есть, ну, тогда интернета не было такого распространенного, как сейчас. И я вот смог узнать историю клуба, как он, ну, там на двух разворотах было все расписано красиво, красочно, с фотографиями Беркампа, Райта, Венгер молодой. Вот. И тогда я, да, вот прочитав историю клуба, как из Вулвича Арсенала он становился Арсеналом, как обманным путем обошли Тоттенхэм и вышли в высшую лигу. Вот. И я начинал болеть, и вот там было конкретно, что основной соперник, там даже Манчестер Юнайтед, затем Тоттенхэм. Потому что, ну, вот тот период, и когда вот начинали следить, плюс тогда Манчестер Юнайтед в Лиге Чемпионов хорошо выступал, за него товарищи начинали болеть. И когда
Но они трэбл уже только сделали в 99-м году.
Да, и когда у тебя есть оппоненты, которые вот из твоего окружения, они какие-то, ну, такие виртуальные в интернете, как сейчас в большинстве своем. И вы начинаете друг другу приводить доводы, вот с этого вот все и начинается, ну, на межличностном таком уровне. Хотя я с этими людьми до сих пор, ну, крепко дружу, но вот вражда к клубу, она постоянная. И вот так оно у меня развивалось. Ну, потом тот самый знаменитый матч, когда мы перестали быть непобедимыми.
50-й.
Да, 50-й. И вот то судейство и все остальное, как себя вели игроки Манчестер Юнайтед. Затем Пиццагейт и много еще. 2-8 в конце концов. Тоже.
2-8, да, вот. Менее больно, чем та игра.
Ну, менее, 50-е. Да. Не, естественно, менее, потому что...
Потому что там осталось острое чувство несправедливости, жесточайшее, да. Вообще просто. То есть просто при слове Майк Райли я до сих пор себя сдерживаю.
Да, поэтому вот оно для меня... Был период, даже я скажу, что когда только начинал, вот где-то до... 2010-2009 года, вот когда у вас на блоге начал активно читать, писать, и на других ресурсах арсенальских, русскоязычных, то для меня до того момента Тоттенхэм вообще не считался противником. То есть я иногда даже, признаюсь, переживал за Тоттенхэм, потому что они бывало показывали такую яркую красочную игру, но им постоянно не везло, и они ничего не могли из этого выжать. Вот, поэтому...
Да, дело в том же, я думаю, еще было, что вы понимали, что Тоттенхэм по большому счету не соперник.
Ну да, мы чемпионами у них на поле становились.
Да, хотя... да.
Ну, поэтому да, Тоттенхэм были, когда вот матчи 2-0 они вели, мы 5-2 выигрывали.
Ну, были матчи, когда мы вели 2-0 и проигрывали 2-3, правда.
Да, были матчи 4-4.
Да.
С нашим любимым игроком.
Здравствуй, Альмуния. Да.
Альмуния, наверное, в топах даже выше Фабьянского и всех остальных, кто у нас был. Я ни одного такого... Ну, вот
посмотрим, сам... посмотрим.
У да, нас, еще будет.
Да, у нас будет, наверное, в среду голосовалка повешена по поводу топ-5 самых катастрофических трансферов Венгера.
Не, я имел в виду именно вратаря. Именно вот вратаря.
А, худший вот, вратарь за все время?
Да, за вот 17 лет, что я смотрю Арсенал, слежу за ним. Это,
нет,
ну,
это,
для меня...
это Фабьянский, нет. У Альмунии были светлые пятна, этот полуфинал Лиги Чемпионов, который он там феерил, когда мы проиграли в Манчестере всего 0-1, а должны были 0-7 там проиграть. Не, в Альмунии будет, нет, конечно, понятно, с Альмунией все.
Ну, финал Лиги Чемпионов.
Да, он должен был закончить в день финала Лиги Чемпионов вообще с нами, просто навсегда, это понятно. Но великий тренер современности принял другое решение. Я думаю, что если в двух словах говорить, то, конечно, с Манчестер Юнайтед у нас есть огромная история соперничества настоящего, нешуточного, когда в Англии был топ-2, состоящий из Арсенала и из Манчестер Юнайтед. Сейчас это страшно произнести, поскольку люди, которые болеют недавно там, за английский футбол, они даже не могут себе, наверное, представить, что такое может быть. Однако такое было. Была целая эра до того момента, пока... Абрамович не купил Челси и не взял Мауриньо. Да, тогда там появился Челси.
Около 10 лет она продлилась.
Ну, поменьше, вот так. Наверное, да. Ну, лет 8-9, да. Не, ну, хорошо, да, если мы считаем, что Арсенал еще в 2005 году выиграл финал Кубка Англии, Манчестер Юнайтед. Так что есть история настоящего соперничества, а с Манчестер Сити этой истории нет. И поэтому, да, я тоже к Сити отнесусь спокойно. И дело не в том, что Сити уже чемпион, типа, а Манчестер Юнайтед конкурент, ну, типа, за борьбу за топ-4. Это вот для меня не очень важно. Меня борьба за топ-4 не интересует, и Манчестер Юнайтед конкурент в борьбе за топ-4, ну, интересует только с той же с точки зрения, что чем Манчестер Юнайтед хуже, типа, тем не лучше.
Надо учитывать, что мы не являемся там борцами за топ-4.
Ну как, теоретически же мы являемся.
А, ну теоретически, да, и Бёрнли является еще, ну, по очкам.
У Бёрнли... Нет, извините, у Бёрнли 13 очков от топ-4, у нас 8 все-таки. Есть разница. Но Манчестер Юнайтед нельзя продавать игроков. Продажа игрока в Манчестер Юнайтед — это оскорбление для болельщика Арсенала. Все, точка. Точно так же, как и покупка Шлака из Манчестер Юнайтед. Потому что они нам сдают тех, кто им не нужен. Сейчас, когда я слышу про этого Эванса, разговор за 25 миллионов, у меня волосы дыбом встают. Дело даже не в том, что он из Северной Ирландии, допустим, что он вообще защитник средний. Но дело в том, что это человек Ман Юнайтед. Зачем его покупать вообще? Зачем? Ему это, главное, не надо самому вообще.
Ну да.
То же самое. Да, все эти разговоры, сейчас мы возьмем тут Марсиаля или Мхитаряна. Человек, который играл за Ман Юнайтед, он изначально своим не будет.
Да Хея, если бы взяли, то да.
Не, мы бы приняли любого, кто у нас бы заиграл, это понятно, но своим не будет никогда.
Нет, уже да. Тут
человек, заигранный за Ман Юнайтед, это все. Это черная метка. Он должен играть настолько лучше себя, Ман Юнайтедовского, чтобы болельщик его нормально принял. А если только будет что-то, то его будут просто забукивать. И правильно делать, кстати говоря. Мы помним этот выдающийся трансфер Сильвестра.
Ну да, это был такой
выдающийся просто, да. То, ну, что он привозил, 240 тысяч потратил зато всего, да?
Ну, главное, много не тратить.
Да, главная задача не в футбол играть, да и сейчас тоже.
Мы же были ограничены в финансах.
Появилось. Да, страшное дело как. При этом Диаби получал столько же денег, сколько Серхио Рамос, а Бентнер столько же, сколько Игуаин. А так, конечно, у нас денег не было, да, естественно. Ну, сейчас уже эта актуальность этой темы, конечно, ушла, потому что Гусейн Венгер-то полностью обнажен, полностью, абсолютно. Я вообще тут читаю такие тексты, вы знаете, я не думал даже, что люди будут писать такие тексты. Например, там в Daily Telegraph сегодня написан текст, смысл которого сводится к следующему. Что Венгер принимает, ну, я грубо очень скажу, грубый перевод такой, идиотские решения, чем дальше, тем они хуже. Все, по всем линиям. По трансферам, там, по игрокам, там, по тому, по всему. Это, в общем, правда, но это удивительно слушать из английской прессы, читать, потому что английская пресса центральная. Она вечно кичится, как BBC, своей сбалансированностью. То есть она дает взгляд с одной стороны, взгляд с другой стороны, чтобы зритель мог сам выбрать и так далее. А тут, видимо, взгляда с другой стороны просто нет уже. Нет, его просто он отсутствует. Куда ни загляни, с какой стороны ни зайди, всюду одно и то же. Кошмар полный, абсолютный кошмар. Давайте все-таки про Санчеса поговорим. На самом деле, перед тем, как вот начать программу, за 5 минут до этого, я прочитал небольшой текстик о том, что Манчестер Сити, происходит там совещание Бегеристайна, Гвардиолы и Артеты по вопросу Санчеса. Потому что Манчестер Сити же не хочет платить 35 миллионов Санчесу, за Санчеса. А Манчестер Юнайтед вроде как готов 35 миллионов платить. И Сити готов ему дать 290, а Манчестер Юнайтед готов дать 350. Вот на ваш взгляд, вот на личный, какой бы лучший выход был для вас? Ну, не надо только иллюзий.
Такое, куда бы ушел Санчес?
Окончание, да, вот с Санчесом истории. Какое бы для вас было наименее больное, болезненное? Такое наименее болезненное.
Ну, наименее болезненное, естественно, Манчестер Сити.
Для меня наименее болезненно было, если бы он ушел летом. Потому что тогда это была бы не продажа.
Да, я согласен. Если он уйдет летом...
Человек освободился, выбрал себе другой клуб. Ну, что делать? Ты его не продал туда.
Да, не, вариант, я просто не рассматривал вариант не ухода его сейчас. Тогда да, естественно, летом. Пусть он и даже в такой своей форме, когда он все равно выходит и создает. Поэтому, конечно, пусть бы он доиграл эти полгода, хотя бы как-то было проще смотреть матчи Арсенала, потому что есть надежда на одно белое пятно на темном фоне. Вот. А так, да, потому что сейчас становится все больнее и больнее, все труднее и труднее смотреть матчи Арсенала.
Ну, вы знаете, я вообще уже думал, что я так научился в целом держать удар этот и готов, в принципе, ко всему, да? Ну, конечно, если Санчеса продадут в Ман Юнайтед, то это несколько раздвинет для меня границы возможного опять. Поскольку это уже, ну, за гранью всего просто стоит. Просто за гранью всего. Не продать его летом в Сити за 60, а продать в Ман Юнайтед зимой за 35. Нет, я понимаю, что люди в белых халатах должны у стадиона стоять давно. В большом объеме с этими, с мигалками и сиренами. Но, извините... Век живи, век учись, да? То есть просто уму непостижимо, как человек, который мнит себя менеджером, может принимать такие решения и после этого еще о чем-то выходить к прессе, о чем-то разговаривать. Человек должен уже давно уйти тихо, чтобы никто не видел, куда он ушел вообще. Чтобы его найти не могли.
Ключевое слово здесь «мнит».
Да понятно, да.
Он-то себя считает.
Нет, да понятно, да.
А наше с вами мнение и мнение всех остальных.
Это понятно.
Сами знаете.
Это понятно. Но существуют люди, которые вокруг, которых много достаточно, и которые теоретически говоря должны понимать, что в общем вся эта картина — это катастрофа полная, причем она уже во всех смыслах катастрофа. В футбольном, ну в пиар смысле это катастрофа давно понятно, в футбольном смысле это игра с Ноттингемом, это все это черта, за которую Арсенал шагнул. И дальше, я с вами согласен, что дальше топ-4 просто нет. А самое главное, что летом будет потеря базовых игроков. И... Ну и, короче, команду нужно делать заново, но доверить ее, простите, команду Гусейнова Венгеру, надо быть таким же, как Венгер просто. Или мы должны говорить о том, что господин Кронке, он идолопоклонник, абсолютный, и для него ничего не имеет значения, кроме того, чтобы он имел возможность ручкаться с Венгером периодически.
Этим летом это было доказано.
Да, да, поэтому... да.
Грубо говоря, смотрите, даже если Венгер остается, ключевые игроки уходят.
Я не понял фразу «если». У вас что, есть другой вариант развития событий?
Всегда есть одна там миллионная доля процента.
Я понял, сейчас я расскажу, кто не считал. Значит, наш хороший знакомый с вами, Кевин Вичер, написал полуинсайдный текст о том, что, подчеркиваю слово полуинсайдный, потому что там были ссылки на людей из клуба не по фамилиям, но фразы «источник в клубе» и так далее, в которых было написано, что Арсенал провел настоящие переговоры с Анчелотти, и что достигнута договоренность, что он за 10 миллионов в год принимает Арсенал летом. И пафос статьи Кевина состоял в том, что это вопрос решенный, но на самом деле это надо сделать прямо сейчас, не надо ждать лета. Потому что если это сделать прямо сейчас, то можно, там, может быть, спасти сезон каким-то образом, что, возможно, Анчелотти уговорит там Азила, допустим. Мы про Азила поговорим сегодня с вами, естественно, отдельно. Но, то есть, ну, дать человеку уже включаться в работу, и самое главное, что это приведет сразу к болельческому объединению, ну и так далее. Мы с Кевином, в общем, знакомы давно. Я, честно говоря, был просто обескуражен вообще. До чего довели вот вроде разумного человека эти мучения? Потому что вот представь себе картину, при которой, значит, при живом Венгере проведены переговоры с Анчелотти, и решен вопрос о том, что Анчелотти пришел, но не решен вопрос о том, что Венгер ушел. Ну я, ну ей-богу, ну я уже даже...
9 месяцев назад был решен вопрос с Аллегри. Уже проведены переговоры, достигнута договоренность, да, и так далее.
Я уже поверил даже в это. Вот,
я поверил. Мы с вами уже, вы у меня спрашивали, я говорил, да, уйдет весной в подкасте.
Да, да, но мы знаем, что Венгер не уйдет. Эта опция отсутствует. Она отсутствует по одной простой причине, потому что сам он уйти не способен, то есть этой опции нет. в принципе, его можно убрать, но для этого должен быть человек, нужна фамилия человека, который способен это сделать. Эта фамилия в клубе отсутствует, в руководящей структуре клуба этой фамилии нет просто, нету. Мы можем питать какие угодно иллюзии по поводу Джоша Кронки, но у нас нет никаких доказательств того, что Джош Кронки это человек, как в футбольном мире говорят, с яйцами, который способен взять на себя эту миссию, пойти к Венгеру и сказать, знаешь что, ты больше работать не будешь у нас. Вот твой контракт, мы тебе выплатим, там то, что положено, и все. И с 1 июня будет работать. Нет человека такого, он отсутствует. Газидис сообщил нам, что Венгер это лучший тренер в мире, когда вы смотрите, да, в мае месяце при подписании с ним понятно все. Ну, с Чипсом все понятно, с остальными даферами, сидящими в совете директоров, все абсолютно понятно. Со старшим Кронки тоже все примерно понятно. Другое дело, что для деликатных мероприятий богатые люди, не способные самостоятельно этого делать, к которым Кронки относятся, безусловно, они обычно нанимают лоеров, адвокатов. И те уже ведут эти сложные, трудные переговоры за большие деньги. И может быть вот так вот прямо человек, который должен Венгеру сказать, что не пойти ли тебе, это будет лоер. И в это я могу поверить. Могу. Но я думаю, что как только встанет вопрос, что с ним надо вообще на эту тему разговаривать, так только же будет принято решение, что с ним разговаривать тогда не надо вообще. Надо понадеяться на то, что он все понимает и уйдет сам. А вот этого как раз никогда не будет.
Для того, чтобы нанять лоеров, надо сначала, чтобы кто-то поговорил с Кронки.
Чтобы... Нет, ну естественно, да.
Тут цепочку надо запускать, чтобы это... чтобы кто-то наконец-то дошел до Венгера.
Не, Александр, смотрите, но вот английское слово, которое очень трудно, если вообще переводимо на русский язык, слово мисменеджмент, то есть по-русски в два слова можно сказать, что это плохой менеджмент. Но одного слова, я думаю, просто нет. Так вот этот мисменеджмент, он же на всех уровнях. Его невозможно не замечать, если ты работаешь в клубе. Невозможно. Он на уровне покупок игроков, на уровне продаж игроков, на уровне работы с командой. Это история с Ивоби, который курил марихуану и после этого был поставлен на матч. А в клубных правилах прямо записано, что за двое суток ты не имеешь права не то что марихуану курить, ты не имеешь права загуливать просто. И ответ, публичный ответ, что если бы я наказал Ивоби, то я наказал бы не Ивоби, а команду тем самым. Это все, все. Это полный мисс-менеджмент во всех смыслах. За что Венгер не берется, все становится... Вы знаете, да, эту тему антимидас? Мидас это тот, который что не возьмет, все превращается в золото. У Венгера все ровно наоборот. То есть он стал этим антимидасом, который за что не возьмется, он все делает плохо. Это невозможно ж не видеть со стороны. Я вот, кстати, смотрю на этого, на Йенса Лемана, который в бытность свой игроком, я скажу, был такой жесткий, да, мог там напихать.
Ну, да, достаточно.
То есть, да, такой был. Я смотрю вот на то, как он сидел в Ноттингеме, как он сидел в Бормуте. И я понимаю, что это очередной Йесман. Ни на что не способный, ни негодный. И если бы он таким не был, его бы не взяли просто на эту должность. Поэтому все эти иллюзии, что вот там ребята там, из непобедимых, которые знают, как выигрывать, придут. Да в ту обстановку, которая создана, нормального человека не возьмут, а Лемон, вот он весь Лемон.
Он сидит, получает свою зарплату.
Естественно, немалую.
Немалую, и все, и, а что еще? Зачем ему возникать и перестать получать зарплату?
Согласен с вами.
Ну, вот представьте, там работают в клубе, допустим, 50 человек, да? Все есмены.
Да.
Венгер всеми рулит. Как только один из них, ну, ты попадаешь в такую атмосферу. У тебя есть два варианта. Или становиться есменом, или уходить.
Уходить. Да, абсолютно.
Но с зарплаты уходить тоже, потому что мы все... знаем историю вратаря Джеймса, который уже банкрот.
Да.
Зачем быть банкротом, если можно спокойно получать свои деньги?
Ну, банкрот он не потому, что он мало получал, а потому, что он много тратил и неправильно тратил деньги свои. Я не знаю, может, Лемон тоже их так тратит, что ему сколько не давай, знаете, все не в коня корм. Но я просто к тому, что люди, которые сидят рядом, они не могут этого не видеть. Они все это видят и все это знают. Никакого бунта наверху нет, все хорошо, то есть весь этот рассказ о том, что в Арсенале все хорошо. Давненько, кстати, Газидис в прессу не ходил, не рассказывал, как все в Арсенале хорошо, я прямо соскучился. Он как-то вот летом выступил с этим своим бредятиной по поводу того, что когда посмотришь вокруг, нельзя найти тренера лучше Арсена Венгера. И самое главное, знаете, вот его этими словами никто не убеждал, что надо говорить эти слова. Я абсолютно уверен. Ему, конечно, было сказано, что ты сходи там, скажи что-нибудь хорошее, это да. Но подобрать вот этот текст, это же, ну...
Они настолько обленились, что даже не могут нормальное оправдание выбрать уже. Ну, можно же было что-нибудь придумать адекватное.
Я думаю, что дело хуже. Я думаю, что Кронке действительно так думает.
Тогда все плохо.
Да, в общем, ничего хорошего нет. Глядя в таблицу, мы все это знаем. Январь
Анри,
месяц.
Анри еще в системе клуба работает или нет?
Нет, конечно.
А, ну вот.
Помощник Мартина со сборной Бельгии. Он.
Вот вам яркий пример Ноумена, который сказал нет.
Да, Андрей меня удивил что-то, да, что-то он лишнего наговорил и попал в опалу.
Ну, он сказал то, что думал, и то, как оно есть на самом деле, вот и все.
Я скажу вам, что, конечно, существует, я понимаю, что это такое вот человеческое желание все время найти где-то какой-то позитив, даже в самом черном, что происходит, но Венгер на неделе напрямой вопрос по поводу того, что ведутся переговоры с Анчелотти, журналисты его прямо там спросили. Это я, если кто-то просто не знает, чтобы чуть-чуть матчасти дать, чтобы дальше понятно было, о чем речь. Венгер прямо ответил, что вы видели, чтобы я хоть раз не дорабатывал свой контракт? Нет, так тогда с чего я должен меняться-то? О чем разговор? Еще следующий, я буду работать следующий год и, видимо, там, думаю еще о том, что буду работать и дальше. И я в этом я не сомневаюсь, что думает сам Венгер, тут нет никаких сомнений. Но, знаете, вот люди, которые неадекватно воспринимают реальность, не видят, что происходит, не в состоянии оценить свою позицию со стороны, а Венгер, конечно, этого сделать не в состоянии. То есть он не может оценить то, как он выглядит со стороны, но нормально оценить. Это не, и у него нет людей, которые могут ему подсказать, потому что вокруг одни есманы, которые говорят, что ты гений и все делаешь хорошо. А они зачастую по большим вещам попадают в просак. И в то время, когда они рассказывают всему миру, что он всех видал и будет работать вечно, бывают такие истории, в этот момент уже подписаны какие-нибудь бумаги, говорящие о том, что твои дни уже сочтены. И такой сценарий теоретически возможен, и в мировой практике есть такие случаи, но в нашем случае я себе это вообще не представляю, причем абсолютно независимо от того, как закончится сезон. Вообще не имеет значения результат, но никакого. То есть, 10-е место там, вылет от Остерсунда, без разницы, никакой разницы нет. Давайте поговорим про Азила. Вы же любитель, ну, поклонник таланта Месута Озила.
Да.
Ну, дайте мне плюсы свои. 36 матчей сыграл в этом сезоне Арсенал. Месут Озил в старте сыграл 16 из них.
Статистика нулевая. Практически там пару ассистов.
Ну, или статистика один, какая-то. Пару... Не, хорошо, какая-то есть, но дело в том, что игрок, как это, на свободном расписании находится. Хочу играю, хочу нет. В Весбромвич не поеду, там в Лондоне поеду, сыграю на Челси. В Бормут не поеду. Ну, то есть, вот такое. Я не знаю, я понимаю, что творится у Венгера в команде. То есть там полное отсутствие дисциплины, ответственности, это все понятно. Но. Сам-то Озил, зачем такой Озил нужен вообще? Вот допустим, давайте предположим, что договорились уже с Анчелотти, и Анчелотти придет 1 мая. Ведь Анчелотти Озил тоже не нужен, он же его продавал уже нам из Реала.
Да, продавал. Но с учетом нынешнего подбора кадров в Арсенале, то тут Анчелотти может уже и передумать, и оставить Озила. Ну, Озил, он в тех матчах, в которых играет, у меня к нему, вот лично у меня к нему очень мало претензий. Ну, есть они иногда, что он выключается, не дорабатывает, но та мысль, которую он на поле распространяет, освобождение зон для партнеров, передачи, которые иногда партнеры, используя свое несомненное по Венгеру мастерство не реализуют и запарывают моменты и не могут прочитать простое забегание, тут Азилу тяжело, когда это то же самое, когда вот мы в футбол играем от работы и после работы с коллегами. И приходит там парень, у нас иногда не хватает состава, приходит парень там с дублирующего состава Мозырской Славии. Клуб вылетел в Д2, сами понимаете, что такое человек, который каждую неделю тренируется, каждый день.
Понятно, да.
И группа людей за 30. Вот. И ему тяжело играть вот с нами. И вот, и вот тут примерно такой же можно сопоставить Азила и Велбека с Ивоби. Ему тяжело, он не может, он привык к другому уровню партнеров. Что в сборной Германии, что до этого в Реал Мадриде. Поэтому, когда был вот даже яркий пример, то, что я постоянно замечаю. Когда Азил и Санчес вдвоем на поле, Азил всегда ищет Санчеса, а Санчес всегда ищет Азила. Вот это гарантированно. Они друг с другом они обыгрываются, отыгрываются, они мыслят на одном высоком уровне, у них планка выше. И когда... не могу дальше. И когда вокруг его играют тех, кто я перечислил, ему тяжело с этим справляться. И морально он слаб. И знаете, другой бы, как Санчес, стискивает зубы, берет мяч и потянул. Все на себе. Весь арсенал запрягся и пошел. А Азил не тот человек, который будет запрягаться.
Согласен я с этой формулировкой. Согласен, что у Азила есть футбольный ум. И я даже, наверное, соглашусь, что он среди там Ивоби и прочих клоунов его тошнит играть, да, я тоже в это верю. И я помню, как Секс Фабригас умирал играть в окружении Денилсона и прочих флопов. И когда появился Аршавин, Фабригас расцвел, потому что ему было с кем обыграться. Это быстро прекратилось все, конечно.
Я бы для эксперимента поставил бы там, просто даже если... это невозможно, но мне бы было очень интересно посмотреть на Азила в составе нынешнего Манчестер Юнайтед, там даже на позиции Де Брюйна или Сильвы. Вот просто на пару матчей его выпустить и посмотреть, что бы он показал. Я уверен, что пару голевых передач он бы выдал спокойно, даже в топовых матчах.
Возможно. Но так или иначе, Месут Азил на сегодняшний день демонстрирует, в общем... У меня есть к нему претензии в конкретных матчах, в которых он вообще не играет, больших там каких-то. В каких-то иногда играет, в каких-то нет. Значит, у большого мастера должна быть некая предсказуемость. Если можно сказать, что у Азила есть предсказуемость, то она отрицательная. И на этом все. То есть дальше, собственно, я перестаю в игрока верить. И понимаю, что от него надо избавляться, потому что нам нужны... Любой команде нужны играющие хорошо, стабильно игроки. Не один матч из 5 и не из 10, а стабильно хорошо играющие игроки. У нас единственный игрок это Санчес, который, я не буду брать этот сезон, потому что он скомкан, так или иначе, последние 3 сезона. Игрок, который стабильно хорошо играл, это Санчес. Игрок, который стабильно хорошо играл в больших играх, еще Чех. Чех косячил, но он косячил всегда вот в играх типа Бормута, как он исполнил вчера. Да. А в большой игре он ни в одной не накосячил. Поэтому у нас есть какие-то игроки классные, да, которые показывают. Но Азил к ним, стабильность, но Азил к ним не относится никаким образом, никаким. Окей, я согласен, что возможно посади его в другой огород, и там он будет по-другому расти. Это все возможно, да. Где меньше сорняков. Я не спорю. Но мы имеем то, что имеем на сегодняшний день. Я же не могу его посмотреть в другой конструкции. Я смотрю в том, что предлагается. В том, что предлагается, от Азила надо избавляться.
В августе увидим его в другой конструкции.
Конструкция или команде?
Это я имею в виду, что команда будет другая.
А я не уверен, что он идет теперь чего-то.
Посмотрим.
Я думаю, что ему эта вся синекура нравится, где можно курить марихуану и выходить на поле после этого. И иметь свободное расписание. Я думаю, что это для него вообще очень большое значение имеет.
Ну да, для любого, ну даже, ну не для любого, а многие бы на такое согласились,
да,
что
да,
играют только домашние матчи,
да,
если далеко,
да,
то не едут,
да.
Зарплата не меняется из-за этого. У нас был нелетающий Денис Беркамп, так и тот, наверное, больше выездных матчей играл, чем сейчас Азил играет.
Но я вам скажу, что близко к кощунству, в общем, сравнивать Дениса и...
Нет.
С Азилом, потому что Денис забил за нас столько голов, которые сразу в памяти. Сделал столько полезного, что я на самом деле, мне не нравится эта идея с этими фобиями, но я, в принципе, я помню, я был готов ему простить это все. Только за то, чтобы он играл хотя бы в тех играх, в которых он может играть. Но, извините, Азилу я вообще ничего прощать не готов. Ну, вообще.
Нет, я в этом не сравнивал, я просто статистику в количество гостевых игр. Как игроков я их не соотношу, потому что это Денис Беркамп один из лучших игроков там, своего поколения, и там входит, наверное, в 50, возможно, лучших игроков мира. Ну, Азил к этому точно не причастен.
Ну да. Есть еще версия, кстати, такая интересная, что у него есть договоренность с Венгером, что у него просто будет отпуск зимний, потому что он без отпуска играть не может. Но это уже в порядке, да, такой шутки. Я бы считал, что если уже Азил с Санчесом уходят, то их надо было продать летом, конечно. Их надо было продать так, чтобы болельщики не чувствовали себя оскорбленными. И, конечно, лучше всего за границу. И нужно было строить новую команду, но все большее число болельщиков, по-моему, начало понимать, что кого ни купи к нынешнему тренеру, ничего не будет. Я уже давно пришел к этому выводу, что игроки решают все, но не в той культуре, которая создана господином Венгером. В этой культуре все становятся только хуже, как правило. Есть какие-то исключения, но они на то исключения. Предлагаю поговорить вам о Джеке Уилшере, которого Венгер собирался летом выгружать. И, на мой взгляд, в общем, в этом была логика. Этого Венгер не сделал, ну, по тем же причинам, по которым он не продал Санчеса, потому что у него нет плана, по которому он работает. С какой ноги он встал сегодня, так он и действует. Поэтому по полной неспособности к менеджерской работе остался Уилшер. Я это говорю не просто так. Я это знаю, потому что есть несколько, я читал несколько текстов журналистских, где было прямым текстом сказано, что все клубы АПЛ знали с июня месяца, что Джек Уилшер на продаже и что его можно купить. И просто там вопрос стоял, какой ценник на него выставит Арсенал и так далее. Так и Джек Уилшер остался. На фоне того, что эти уходят вроде как все, и там какие-то травмы у Рамзи, допустим, и он получил место в составе, дело дошло до того, что Джек Уилшер капитанил, да, тут?
Да.
И, в принципе, он неплохо смотрелся, да? Ну, неплохо. Я не считаю, что Джек Уилшер — это игрок для чемпионской команды. Я, то есть, совершенно так не считаю. И думаю, что если строить команду, которая претендует, должна претендовать на титул, то Джек — это в лучшем случае лавка.
Может, ну, быть, 7 лет назад он был игроком.
7 лет назад, да. Да,
но сейчас это... уже нет.
Но простите, да. Простите. Так вот, ситуация, вы знаете, что у него же такая же контрактная,
да,
как у Азила и Санчеса. А теперь смотрите, кто из всей этой ситуации выигрывает? Джек Уилшер, который все время заявляет, что он готов остаться, да? Но он не переподписан. Он летом теперь может уйти самостоятельно. А он обратно вернулся в состав Арсенала, капитанил Арсенал. То есть он свою капитализацию резко поднял. И если у тебя, например, планы на Джека Уилшера летом, то тогда ты должен с ним переписать контракт, потому что остался год. Если у тебя нету планов на Джека Уилшера, то тогда ты его продаешь. Исполняется конструкция, в которой он тебе не нужен, но ты его не продаешь. А дальше теперь, наверное, ты его соберешься переподписывать летом. Так если прошлым летом его можно было переподписать на 40 тысяч, то этим летом он попросит 140.
Без проблем попросит. Любой бы попросил.
В такой ситуации.
Да. Да. С учетом ухода других лидеров.
И с учетом того, что он уже капитанит, играет постоянно. Да. Это все, это одно слово. Мисс-менеджмент. Мисс-менеджмент. Человек не умеет работать, не может, не понимает, как нужно работать. Это было всегда так. Я не сомневаюсь ни одной секунды, что с того момента, когда ушел Дэйн, все. Все. Человек в смысле работы с игроками и с трансферами рухнул. Обнажился. Вот Венгер сам ничего не может. Дэйн решал все эти вопросы, да. Все это работало. Сейчас это ничего не работает и не может работать. Удивительно, как он продержался без Дэйна там 11 лет, 10, окей. Вот это удивительно, потому что там были какие-то у него проблески. Но, опять же, Арсенал в смысле покупки хороших игроков, это далеко не худшая команда из топа. Там Касорла, там Жиру тот же. То есть были Подольский, Аршавин. Были всегда удачные покупки. Не все из них, опять же, был мисс-менеджмент по многим. Ну, часть из них, в общем, я не могу сказать, что у Касорла загубили карьеру. Медики загубили карьеру, это да. Но, в принципе, у него карьера для него в Арсенале была нормальная. Согласна?
Да, хорошая карьера, он был лидером команды. Ну, и да. Вот те проблемы, которые начались даже в прошлом сезоне, они начались после травмы Касорлы. Вот.
Да, да.
Резкий спад пошел именно потому, что и Санчес, и Азил потеряли игрока, который им давал уже мяч, мог им дать мяч в ту зону, где, откуда они могли уже там решать. Плюс сам Касорла неоднократно и дальние забивал, и в перепасовки такие выходил на удар. Поэтому вот с того момента, вот я для себя так проанализировал, вот именно тот момент стал переломным. Он был все-таки системообразующим игроком.
Ну, в каком-то смысле, да, мы не знаем, что бы было бы, но, да, сейчас можно таким задним числом говорить, что проблемы начались с этого. На самом деле, главная проблема другая. Это не отсутствие Касорлы.
Я имею в виду при нынешних условиях, которые неизменны уже длительный период времени.
Понимаю. Смотрите, матч в Бормуте, можно какие-то давать ему другие оценки, чем те, которые даденные, допустим, там всеми обозревателями? Или, может, у вас есть какое-то отличное мнение?
Ну, я не знаю. Отличное мнение может быть, наверное, только у Венгера и его идолопоклонников. Ну, потому что там был реальный провал. Команда на 52-й минуте выходит вперед. И тут же через там 10 минут начинают пропускать такие мячи, которые...
Да-да, вчетвером бегают за мячом, да-да-да.
Ну да, Мустафи каким-то образом играет центрального защитника и из трех оказывается при первом голе на фланге, перекрывает игрока. Холдинг с Чамберсом, ну в первую очередь Чамберс, спокойно дают набежать. Ну, Чех это ну, бывает. Чех
грубо,
Чех,
да, так. Грубо ошибся.
Ну, грубо ошибся, но ему простительно, потому что сколько он в других матчах вытягивает.
Согласен, да, согласен. Что Чех это не главная проблема в команде.
Вчера этот вратарь Манчестер Сити тоже привез.
Да.
Да. Но а сколько он до этого спасал, вот именно когда...
Согласен, да.
Да, поэтому... Ну, что, о чем тут может быть говорить? Второй мяч это тоже. Где были опоры?
Второй мяч имени Джаки.
Да, у тебя три центральных защитника и опорник. Три центральных защитника дают принять мяч одному нападающему и сбросить его другому. Это, ну, это никуда не годится. И плюс, ну, и где опорный полузащитник? Вот, ну, вот где он? Это, ну, это просто вот видно...
Я там сделал эту программку «Второй взгляд» по матчу с Бормутом небольшую. Те, кто не очень видел и не очень понимает, о чем говорить, там можно все посмотреть. Там есть кусочки эти, о которых мы сейчас говорим. Матч Челси, который был 0-0, закончился, полуфинал Кубка Лиги. О чем вам сказал Александр?
О том, что Челси... Не играл, наверное, процентов на 50 своих возможностей. Но он сейчас вообще в последних матчах...
Со всеми играет. 0-0 играет.
Да, со всеми. Ну,
в Норвиче 0-0, дома с Лестером 0-0 и с Арсеналом 0-0. Причем...
Я вот да. Не могу понять, почему это, потому что до этого Челси был на ходу, нормально играл. Вроде бы усталость такая же, как и у других команд, ну, не должна особо наваливаться, и тут вот резко повалились. Это может связано с какими-то внутренними процессами внутри команды?
Скорее всего, да. Скорее всего. Но с чем связано то, что Марата перестал попадать в ворота? Вряд ли, это же там внутренние процессы.
Да, до этого он забивал исправно. Ну, понятно, что ни один из одного момента реализовывал. Но там стабильно на уровне 30-40% у него было. И там они с Алонсо эти
рекорды ставили. Я могу, конечно, предположить, в чем дело с Маратой. Дело в том, что я купил его в команду фэнтези, и он сразу перестал забивать.
Перейдем на мистический.
Да, естественно. На астральный уровень.
Да, вы лучше Лукаку купите, чтобы нашим старым соперникам это испортит настроение.
Кому?
Манчестер Юнайтед. Купите Лукаку.
А, чтобы Манчестер...
забивает, но чтобы уже гарантированно не забивал.
Все, ладно, я подумал, кстати, на эту тему. Кейна я купил, но давно, не сейчас. Я его купил в начале сезона, он у меня был.
Действует магия, да?
Не, он в начале с самого начала был, а Марату я купил недавно совсем. Вот, и как только я его купил, так он сразу... Так что Лукаку бойся, да, я подумаю. Меня же надо, Марату, что, сколько можно терпеть-то?
Да, возможно, вот эта ситуация с конфликтом Конте и Мауриньо как-то влияет на самого Конте и на его отношение к делу. Хотя она такая, ну, как по мне, смехотворная. Два старых взрослых мужика обвиняют друг друга в не пойми чем. Ну, такая, она очень некрасивая и не для высшего света тренерского цеха.
Да, их там воспитывают, я уверен, на обоих клубах.
Это, ну, при том, что Мауриньо к этому всему привык, к такому давлению извне, а Конте никогда с таким не сталкивался. Он что в Ювентусе был идолоподобен, что в командах, которые он тренировал в серии Б, в серии С в Италии, он, ну, его как бы были ровные отношения со всеми коллегами и так далее. В сборной Италии тоже вот даже много раз приходилось считать, что он установил очень хорошие отношения со всеми тренерами команд в серии А. Ну, и они спокойно к нему отпускали игроков, потому что они знали, что игроки вернутся неперегруженными со сбора. И тут вот такая ситуация, что, ну, он впервые с этим столкнулся, а Мауриньо, он же известный у нас любитель
троллинга.
Да, но зато у Конте есть друг, с которым вот он очень плохо играет по результатам.
Но против Мауриньо, да, враг общий. Да, против этого друга Конте 3 числа перед матчем с Эвертоном уже запланирован протест. Будет болельческий протест. Надо сказать, что когда планируются болельческие протесты, на мой взгляд, это неправильно сделано. Потому что Арсенала следующая тур у него с Кристал Пэласом, а потом у него выезд в Свонси. Можно выиграть, в принципе, обе эти игры. Арсенал способен выиграть, взять 6 очков. И протест на фоне двух побед подряд, в общем, потеряет участников просто, на мой взгляд. Поэтому я бы делал протест 20 числа, прямо перед игрой с Кристал Пэласом, в самой высокой точке накала. Я понимаю, что если обе игры не выиграть, Кристал Пэлас и Свонси, то точка накала будет еще в два раза выше. Но что-то я как-то с трудом пока представляю, что Арсенал не выиграет два матча. Вы вообще представляете это, нет?
Если...
Кристал Пэлас дома и Свонси в гостях.
Если будет играть тот состав, который играл вчера, то вполне представляю.
А что, есть какой-то выбор?
А другого состава нет, особенно если, ну, если Санчес останется и Азил там решит, что можно и поиграть, тогда, ну, там...
С Кристал Пэласом дома, как минимум.
Да, ну и там Уэльс на южное побережье съездит тоже.
Не, ну это долго уже. На Бурмут ехать было ближе, чем в Свонси.
Тогда, возможно, останется дома, да. Ну, поэтому тут, ну, тот состав, который играет сейчас в Арсенале, он... Вот, именно вчерашний с Бормутом, он слабее, как вот, ну, за исключением Чеха, Мустафи, Леказета, Беллерина, остальные игроки, они слабее, там, даже игроков Лестера это стабильно. У Лестера есть игроки в линии атаки лучше, чем Ивоби, Велбек, и кто еще у нас был? В трио играли, да? Потом, лучше, чем Джака опорников в премьер-лиге в основном составе, вполне достаточно. Лучше, чем Холдинг и Чамберс. В каждой команде есть защитники. Поэтому, ну, по качеству состава, вот лично мое мнение, в настоящее время Арсенал очень низко находится. Ну, топ, вот особенно с уходом Санчеса и Азила, это перестает быть командой даже. Ну, топ, приставка топ уже к ней неприменима. Именно по составу. Даже если взять статистику этих игроков, которые играют в Арсенале, там ту же линию нападения берем, то она явно не топовая. Там соотношение результативных действий, количество проведенных матчей.
Угу. Ну, наверное, да. Наверное, но на Кристал Пэлас со Свонси должно же хватить как-то, нет?
Ну, я на Кристал Пэлас я точно не верю. Я даже в прогнозе поставил, наверное, ничью, насколько я помню.
Да.
На Кристал Пэлас, тот Кристал Пэлас, если он выйдет таким, как он играл в Манчестер Сити,
понятно, да,
то нам будет очень больно. Ну, понятно, что мы на стадии смирения уже, и это, я матч с Борнмутом вообще как-то, ну, матч закончился, я выключил трансляцию и переключился на свои другие дела. То есть вообще не было никакого этого, ну, эмоциональности никакой.
Это самое мерзкое, что он сделал.
Да, и, допустим, матч с Челси, вот еще матчи с этими, с рейтинговыми соперниками для меня значение имеют. То есть матч Челси, я там даже на сайте в этом в лайве написал, когда сравняли счет, то я там какой-то комментарий такой оставил, что, мол, да, и, ну, такой возглас радости.
Я, простите, не понял, какой с Челси сравняли счет. С Челси 0-0?
2-2.
2-2. А, 2-2 когда?
Да,
а,
тут же еще 2-2 сыграли.
Да,
еще
да, все.
Был хороший матч.
Тут вот был неплохой, кстати, матч, да.
Тут и, кстати, матч, вот матч, который 0-0 закончился, был
очень
в штрафной Челси был аналогичный эпизод, как дали пенальти на Азаре. Вот в этом матче, да, да, же на игроке Арсенала, ну, не дали.
Да.
Практически один в один идентично.
С видеорефери при этом еще, да?
Да, при этом.
То есть сделали просмотр еще, что
это
там пенальти
надо
не было. Вот,
видеорефери, да, для меня, он вот такое чувство, что ему дали установку сверху. Отработай как можно хуже с использованием этого видеорефери. Я смотрел и чемпионат Италии, и чемпионат Германии. Нигде так долго, нигде так как-то это, ну, смешно выглядит, нигде так не проходило.
Согласен с вами.
Тут он специально затягивал, стоял, улыбался. При этом в моментах, в которых тот видеорефери в принципе и не нужен был. И даже если... И там был на Сеске, я считаю, пенальти был, Велбек в ногу сыграл.
Да, конечно.
То и видеорефери смотрит, и принимается отрицательное решение. И этот момент, а момент с игроком Арсенала вообще не просматривали.
Мы, не просматривали? Но мы нет, это, где Найлса положил?
Да, ну, да, этот момент
не просматривал, по-моему. Послушайте, нет. Значит, самое главное, на мой взгляд, нет, значит, очевидный саботаж,
да, совершенно. Это страшно.
Тут говорить не о чем, ну, прогресс он свое пробьет, ну, не сейчас, так через 5 лет, в этом нет сомнения, просто это оттянется на какое-то время и все, но есть, да, очевидные решения, которые специально не сделаны. Судьи, задача видеорефери — снять ответственность судьи. В Англии этого ничего не сделано. Ответственность все равно положена на судью. А ее надо с судьи снять и положить на команды. Дать им по 2 челленджа и можешь проверять все, что хочешь. Вот ошибся — челлендж сгорел. Не ошибся — 2 челленджа осталось. Эта система идеально работает. И ответственность вся лежит на команде. Невозможно судье предъявить претензию, что ты не назначил пенальти в том моменте. А чего ж ты не брал челлендж-то? Ах, у тебя уже сгорело все. Ну, извини, все тогда. Это моментально снимает с судьи всякое давление.
И в теннисе, и в волейболе, и уже в хоккее. Это в баскетболе вообще давным-давно. Это,
ну, там
уже
в какой-то последние минуты там, да. Ну да, но да, всюду это работает.
Это уже все работает, да.
Да, известно, что это все работает, но англичане будут это саботировать. Да, это, для меня это не удивительно. Это консерватизм, да? И следующая стадия за консерватизм – это реакция тяжелейшая, и обскурантизм. Поэтому все это англичанам присуще. Так что при этом, когда объявлялось, что все это будет, объявлялось, что это будет именно с челленджами, и что судья будет с тренером работать, и все это выброшено на свалку и внедрено вот в таком виде. Это чистый саботаж. Чисто совершенно. При том, что после последнего тура во флеш-интервью все игроки и тренеры команд, где были спорные моменты, все говорили про этого видеорефери, что он нужен. Он нужен, да, но не в том виде, в котором это внедряется в Англию.
В большей степени, наверное, Саутгемптон выступал.
Да, Саутгемптон там пострадал, конечно, катастрофически. Там просто человеку забили рукой. На последней минуте при счете 2-1 в пользу Саутгемптона. Человек рукой занес мяч в ворота, а и судья показал уверенно на центр. До судьи вернулись в свое стандартное состояние, что 8 матчей из 10 проходят с грубейшими ключевыми ошибками. Так что английские судьи — это та еще катастрофа. Ну, надо сказать, что не больше, чем футбольный клуб «Арсенал».
С этим я согласен.
Потому что, как англичане сказали бы, что мы сейчас new low, то есть у нас новый уровень падения. По-русски, наверное, люди говорят, что когда я решил, что мы уже на дне, да, снизу постучали. Но я ничего не решал, что мы на дне. Я думаю, что никто не думал, что это дно. Но, в общем, глубину мы набрали уже такую, серьезную.
Печальнее всего, что под нами видно еще достаточно.
Бездна.
Марианская жила.
Да. Под нами бездна. Ну что, на этой оптимистичной ноте мы первую часть закончим. Александр, спасибо вам за участие.
Спасибо за приглашение.
Вы точно там ничью поставили?
Да, 1-1. Я не перепроверял, но я помню, что ничья была.
Понятно. Будем надеяться, что именно этот результат и принесет нам победу в очередном туре с предсказателем.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди! И зимой, и летом Нострадамус победит. Нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Привет, Иван.
Я знаю будущее. Сегодня Манчестер Юнайтед выиграет у Стока со счетом 2-0. И мы порвем вас в этом туре.
Да, такое вот заявление «я знаю будущее», оно как-то даже меня встревожило.
Да-да-да.
Я понимаю, что вот наряду с туберкулезом интуиция тоже является заразной. И работая плотно с Нострадамусом, и вы, Иван, могли, в общем, поднатореть в этом деле. Поэтому я вот даже как-то действительно начинаю опасаться. Нет, ну, конечно, такого, как вы сказали, не будет. Манчестер Юнайтед выиграет с перевесом в один мяч. Потому что там не все еще гладко. Вот. Но в целом ваша вот такая уверенность, self-confidence, как говорят там у них, она радует. Она радует. Она может привести вас когда-нибудь лет через пять к первой ничьей вот с Нострадамусом. То есть не к, так сказать, к обычному поражению, да, как мы уже привыкли, а все-таки вы вот потихонечку подбираетесь.
Я боюсь, что лет через пять у вас с памятью будет совсем плохо, и вы все равно не будете помнить. Вот это беспокоит. Ну, собственно, будем записываться каждый раз как заново, как будто счет 0-0.
Да, и это будет очень забавно и весело.
Да, да, каждый тур проводим отдельно, с нуля. Ну, пока у вас еще там память как-то работает, коэффициент 2 предлагается в Эвертоне, где почему-то, по нашему мнению, Эвертон должен выиграть у Вестбромвича 2-1. Я вот не уверен, что он вообще там должен выиграть.
Но... Знаете, Иван, у нас там коэффициент 3.
Вау! И?
И результат другой. То есть тут мы как раз...
Совсем другой.
Да.
Ну, ваш
да.
результат я знаю тогда.
Значит, наш результат это такая... Ну,
1-1, да.
Боевая ничья. Я просто поражаюсь вашей интуиции.
Я говорю, сказал, я знаю будущее.
Вот, 1-1.
Сегодня.
А какое лето будет, жаркое или нет?
Сегодня знаю будущее. Сегодня. А, вы имеете в виду лето какое? Вот будущее, которое будет?
Да.
Ну, смотря где.
Ясно.
Где-то жаркое, где-то нет. Попробуйте, ну, скажите, что прогноз не оправдался.
Понятно.
Что у вас с коэффициентом 2?
Двоечка у нас Арсенал Кристал Пэлас.
У нас там коэффициент 5, вы будете смеяться.
А я так и подумал.
Но я знаю ваши результаты, а вы не знаете наши, даже предположить не можете.
Ну, я думаю, что вы поставили на победу хозяев.
Нет. Вот. А вы поставили на победу хозяев?
Нет.
Как это нет? Что, Арсенал Кристал Пэласа вот, не выиграет?
Иногда все-таки интуиция еще подводит. Мы не поставили, как и вы, на победу хозяев.
Это тревожно вот. Уже. Сразу возникает тревога некая. Потому что в этом случае, видимо, мы сидим без коэффициента 5.
Ну, я не знаю. У нас обе команды забьют.
Ну, да. И у нас тоже. Вот. По сколько мячей у вас забьют?
У нас по одному.
Ну, понятно. Ну, что у вас с коэффициентом? А, теперь у нас коэффициент 3 нам нужен, да.
Да, значит, смотрите, у нас 2 на Арсенале был, видимо.
И 3 на Вестбромвиче.
Нет, 3 у нас на Эвертоне.
Ну, на Вестбромвиче, да.
Вот, а теперь какая у вас четверочка?
Нет, троечка у нас сейчас будет. Брайтон-Челси у нас матч.
Так,
я уверен, что вы поставили то же самое примерно. У нас счет 0-1.
Чуть-чуть больше. Хотя вот сомневаюсь.
0-2, что ли?
0-2, да. Там с атакой это не все хорошо.
Да, Марата там вошел в клинч такой.
Ну, может, его покормят какими-нибудь мухоморами специальными.
Нет, ему и Вобби может посоветовать покурить что-нибудь.
Ну, я думаю, те же мухоморы можно засушить быстренько. И...
Ну, в принципе, да. А я не знаю, они сырые-то не глюциногенные, нет?
Конечно, глюциногенные.
Нет, да. Сырые когда? Наверное, они даже лучше глюциногенные.
Сырые лучше, да, но я думаю, курить-то привычнее, если он курит. Сырые как-то, может
согласен,
быть, это
да.
Не очень вкусно. Полезно, но не вкусно, да.
Да. И эффект быстрый.
Да. Значит, у нас 0-2. Конечно, 2 мяча они должны забить.
Ну, естественно, да. Так. Ну, дальше мы должны коэффициент 4 наш озвучить, последний наш коэффициент.
Да, что у вас с четверкой?
У нас Ман-Сити возродится после поражения от Ливерпуля и разорвет Ньюкасл 4-0.
Угу. Ну вот у нас нет такой прямолинейности, потому что...
Ну я спокоен, думаю... что вы поставили тоже победу Ман-Сити, поэтому вопрос только
в счете. Ну да, Ман-Сити-то мы поставили, но вот такой прямо феерии, что вот 4-0...
А сколько? 3-0?
Скромнее, 2-0.
2-0 даже?
2-0, 2-0.
Но веры в голы Ньюкасла у вас нет?
Да вряд ли. Вряд ли смогут. Нет, конечно, 2-0. Тут вопрос.
Ну, тут нет вопроса, конечно. Ну, что вы.
Значит, в Сток-Сити мы идем за четверочкой нашей.
Ну, как несложно догадаться, у нас там ничего нет.
Вот.
Сток-Сити, который проиграет сегодня 2-0 Манчестеру, он примет Хаддерсфилд и...
И обе команды забьют?
Нет.
Значит, уже нормально, не почикан наша четверочка.
Так.
Значит, обе команды забьют, но одна из них забьет на один мяч больше.
Да. И будут это хозяева.
Хозяева 2-1 выиграют.
А у нас 1-0.
Ну, потому что вы за такой заскучный итальянский футбол...
Да, а мы сейчас потому... вашу пятерочку почикаем, вы не переживайте.
То есть,
сейчас все принято.
У вас там счет... 10-9, да, какой-нибудь такой вот?
Зачем? Чтобы чикать 10-9 не ставят как раз.
Ага.
Это чтобы сбежать от чика не ставят.
Понятно. Так, и что у вас?
Я не знаю, какой матч-то.
Значит, наша пятерочка, наша.
Да.
Наша пятерочка у нас в Лондоне. Где Вест Хэм с...
Борнмутом, да.
Борнмутом.
И очень интересно.
Обе команды забьют.
Да.
Одна из команд забьет на один мяч больше.
Нет.
Ну вот, значит, пятерочка наша.
Хозяева, что
ли? И мне приятно на нее смотреть. 2-1, Вест Хэм победит Борнмут.
У нас ничья 1-1. Мы вашу пятерочку будем чикать по-другому. Мы будем ее чикать посредством выставления результатов уже самих. Ведь не
а
ваша...
что у вас?
как команда, у нас 1-1. Как команда сыграет, ведь это не важно. Важно, какой результат будет проставлен. Что происходило на поле, это же тоже не важно. Интересуют только цифры. Поэтому все зависит от того, кто будет ставить цифры. Но вы не переживайте, так не переживайте. Пока до этого не дойдет.
Ну, хорошо. Хорошо. Так, ну вот с вашей пятерочки, я так понимаю, нет.
Вы даже закашлялись, когда, насколько вот вы чувствуете себя неловко.
От волнения, правда? От волнения, от предвкушения разгрома. Потому что, честно говоря, конечно, вот такого счета, который бы показывал настоящее положение дел, то есть то, что не страдаем.
Его еще нет.
Мы давно не видели, да?
Да.
И Нестрадамус даже сказал, что его это беспокоит, и сказал, что будет совещание, если в этом туре не произойдет естественного хода вещей. Вот. Но, судя по тому, что у вас нет пятерочки, я думаю, что мы близки к тому, что и совещание надо проводить, все будет понятно.
Угу. Ну, хорошо. Тур, в общем, да, такой не очень перспективный у нас. Нам тут главное будет удержаться, я чувствую, в этом туре. Только если Сити налупит Ньюкасл как надо. Тогда да. Ну хорошо, Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо, Иван, и я вас поздравляю с тем, что вам уже не придется с некоторой опаской говорить о том, что как быть непобедимыми, знаете только вы.
Да, я не боялся особо, это общественность волновалась. А я-то нет. Так что да, Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
Друзья мои, ну вы уже поняли, что нам волноваться нечего, потому что как быть непобедимыми, знаем только мы.